Здравствуйте, уважаемые зрители, дорогие наши союзники. Сегодня в студии телеканала «Союз» в Екатеринбурге мы с огромной радостью принимаем митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия, главу Среднеазиатского митрополитчьего округа. Владыка, благословите, пожалуйста, всех нас.
Бог благословит всех нас, Бог помощи. Спасибо.
Владыка, сегодня такой день, который для многих людей является пугающим. Пятница, 13-е. А для нас это праздник апостолов, 12, которые просветили мир светом Христовой веры. Вот смотрите, какое разное восприятие. Для нас день наших небесных заступников, друзей Христовых, а для людей неверующих это день предвкушения непонятно откуда сваливающихся скорбей, которые, ну, могут же случиться. Это же просто весь день можно прожить в страхе и ужасе. И вот даже этот простой пример дает понять, от чего нас, помимо смерти вечной, спас Господь Иисус Христос. Вот от всяких глупостей, которые просто бессмысленно отравляют жизнь. И если честно, то в церковной жизни тоже бывает немало суеверий. Там, через какое плечо свечку передавать и какой рукой ее ставить, иногда находится в центре внимания человека, а изучение православной веры как-то до этого дела-то и не доходит. И вот именно в рамках изучения православия я бы хотела у вас спросить, почему же все-таки апостолы Петр и Павел названы первоверховными? Ну, все-таки в благовестии Христовом потрудились все апостолы. Практически все страдали так или иначе. Практически все приняли мученическую кончину, за исключением Иоанна Богослова. Но как он настрадался, когда стоял на Голгофе у креста Спасителя, это вообще сложно себе представить. И вот все потрудились, а именно Петр и Павел как бы главные среди апостолов. Почему?
Мое такое, может быть, личное мнение, и я так думаю, что эти первоверховные Петр и Павел для нас очень большие, для нас имеют нравственные, духовные значения и нравственное назидание. Эти два апостола, они особые, они и согрешили, и покаялись. Они и много потрудились, и в то же время они достигли очень высокого духовного роста духовной жизни. И для нас они для нас являются назидательными, потому что, к сожалению, мы тоже очень много согрешаем. Но мы не так каемся, как они каялись. Мы не приносим такие плоды покаяния, которые они принесли. Покаяния. И вот нам нужно научиться у них вот такого назидания, которое очень важно для нашей духовной жизни. Мы, конечно, к сожалению, в этой жизни бывает, что мы подвергаемся многих падений греховных и потом очень тяжких, а может быть даже больше, чем эти апостолы. Но мы вот, слава Богу, конечно, хорошо, что мы приходим на исповедь, мы каемся. Это тоже труд, это тоже надо преодолеть своего «я», свою гордыню и сказать, что я вот в том-то, совершил перед духовником, перед Богом. Но Господь по своей милости, когда мы так каемся, Господь прощает. Но мы не должны забывать о том, что есть в Священном Писании и другое слово. Слово «приносите плоды достойные покаяния», как это говорил Иоанн Крестители, тем, которые приходили к нему каяться. И он даже обличал их, говорит, что вы пришли сюда. Покажите плоды достойные покаяния, не только вот в том, что каетесь. Вот апостолы как раз показали плоды достойные покаяния. Они покаялись, Господь их простил. И мы знаем, что апостолы Петра Господь даже трижды как бы его исследовал, его покаяние. «Любишь ты ли меня?» Да, он говорит, «Да, люблю тебя». И потом, видите, интересно, что он говорит такие слова: «Паси анцы моя». Потом дважды говорит: «Паси овцы моя». Дважды говорит. То есть он этим самым призывает Господь нас к тому, чтобы не только каяться, нужно еще и принести плоды покаяния, то есть принести труд за искупление своих грехов. И вот они принесли этот труд. И мы знаем из такого нашего предание о том, что апостол Петр, он каждый день, слыша пение петухов, он вспоминал свое падение и плакал о своих грехах. И просил у Бога помощи, просил прощения. И вот когда он это делал, то он не падал в уныние, в чем у нас это есть беда. Что если мы вспомним свои грехи, ой, все, я больше не прощен, и больше мне Господь никогда не простит, я погиб. И уныние, отчаяние, и потом человек падает еще в тяжелейшие грехи, которые до этого не совершал. Вот такая наша действительность. А он, когда он осознавал свою греховность, это сознание его двигало к тому, чтобы он делал еще больше добрых дел для искупления своих грехов. Вот это интерес, вот это важность. Потом, видите, еще что очень важно, это уже высота духовной жизни, это уже совершенство духовной жизни, когда за свои грехи он хотел, чтобы пострадать за Христа. И просил даже, просил: «Господи, помоги». И даже как-то есть тоже предание о том, что если проходил день без искушений, без страданий, без унижения, оскорбления, то он говорит: «Господи, почему что ты меня оставил в этот день? Почему что ты мне забыл?» То есть и посылание искушений – это является то, что Господь видит его, любит его, дает возможность искупать свои грехи, и это для него благо, это радость. Вот когда у нас бывает скорби, мы не радуемся, а мы скорбим. А вот они, как раз, когда была скорбь, они радовались. Вот надо научиться вот у них, чтобы при скорбях, при болезни, при унижении, оскорблении, при каких-то таких трудностях жизни научиться радоваться. Это непростое слово «радоваться». А ведь есть заповедь Божия, это же заповедь Божия, и они выполняли эту заповедь. Он говорит: есть заповедь блаженная, изгнана правда ради, как у тех из Царства Небесное. Блаженные, если еда поносит вам, и ежденут, и рекут всех зол глагольно, вложившие мне ради. Радуйтесь и веселитесь, яко велика награда на небесах. Вот, значит, блаженные, кто кого-то поносит, которые злословят, которые унижают, оскорбляют, блаженны это. А эти блаженные должны радоваться и еще веселиться, торжествовать. Почему? Потому что рады, что Господь дает Царство Божие, великую награду на небе. К сожалению, у нас, видите, вера очень слабенькая. И мы не живем здесь, на земле, ради Царства Небесного. Мы не трудимся, чтобы получить Царство Небесное. Мы не отдаем себя Царству Небесному. Поэтому, конечно, мы скорбим, когда нас унижают, оскорбляют, когда у нас бывают скорби, какие-то неудачи. А вот они имели вот эту радость. И это вот есть и назидание. И вот к тому, к чему надо стремиться. Вот идеал нашей христианской жизни. Вот я думаю, что поэтому и церковь установила пост Петра и Павла, чтобы мы посмотрели на их покаяние, посмотрели на их плоды покаяния, которые они принесли, и ту радость, которой они радовались за то, что их гнали, унижали, оскорбляли, побивали камнями и так далее. Мы вот сегодня в апостольском повествовании как раз это услышали, как, что делали с этими нашими апостолами. Но несмотря на все эти скорби, и гнали из города, там, побивали камнями, их считали отребьем, то есть, как мы сейчас говорим, людьми со второго сорта, но это, они на это не смотрели, не боялись, они на этого не смотрели. Они радовались. И несмотря на это, они еще дальше работали, трудились, чтобы сеять семена веры Христовой в сердцах людей, которые они были посланы. Раз есть такое повеление Божие идти, например, в Иверию или в Грузию, или в Британию или в других странах мира, они там работали самоотверженно. Несмотря на то, что их там не любили, не уважали, не принимали, их гнали, они, как бы сейчас говорят, с одного места выгоняли, с другого места опять заходили, и опять говорили то же самое, чтобы, как есть в Евангелии написано, что Царство Божие близко к вам. Радуйтесь и веселитесь, ибо покайтесь, ибо приблизится Царство Небесное. Покайтесь и приблизится, и благовествуйте Евангелие Христово. Вот что они делали. Они никак не... Эти скорби, эти гонения не являлись средством для того, чтобы их остановить от их деятельности. Не было это. Они, наоборот, еще больше становились более крепче, сильнее, преданнее Богу. Вот такая наша проповедь святых апостолов. И это были и апостолы Петр и Павел, которые мы говорим, что они показали пример покаяния и полыли покаяния. И остальные апостолы, которые мы сегодня празднуем. Все 12 апостолов и 70 апостолов тоже такие же были ревностными и преданы Богу, что никакие скорби, и страдания и мучения не могли их остановить от этой деятельности. Вот если так посмотреть на ту жизнь, которая была в то время, когда они проповедовали, то вот почти что то же самое, что сейчас, почти что. Ведь тогда тоже был культ человеческого тела. Тоже тогда ходили обнаженными. То ли тоже ходили, как сейчас мы видим, полураздетыми. Но что они сделали, эти апостолы? Они одели всех. Они показали пример, что нужно что-то стыдно, это неправильно, это некультурно, это неприлично, это стыдно и это бессовестно. И поэтому давайте посмотрите, почувствуйте вашу совесть, прислушайтесь к голосу вашей совести, увидите, что это неприлично. А голос совести – голос Божий. И поэтому давайте немножко по-другому. И они, потому они пошли по этому голосу, потому что сам Христос так призывает. В Евангелии призывает в своем учении о том, чтобы мы были высоконравственными, высокодуховными, культурными и так далее. Культура именно от нравственности, от духовности, от религиозности. Чем выше религиозность, тем выше и культура. Чем ниже религиозность и чем ниже нравственность от этой религии, это религиозность, то, конечно, культура низкая, низменная. Чего, конечно, к сожалению, мы сегодня видим, пожинаем эти плоды нехорошие. Поэтому дай Бог, чтобы мы посмотрели на наших апостолов и не думали о том, что апостолы такие были великие, что нам до них никак не сможем такого достигнуть. Такого. Сможем благодатью Христовой, если будем стараться. Господь может дать эту благодать, которую дал святым апостолам. И потому что благодать, которую они владели, то эта благодать осталась до сегодняшнего дня. Она не изменилась. Только мы не умеем принимать ее. Нету такой ревности, как которая была у них. И поэтому вот у них, благодаря этой ревности и этого примера благочестивой жизни, они вот совершили такое чудо преображения, изменения этого мира из языческого, из безнравственного, из бессовестного, бесстыдного в общество нравственное, духовное, культурное, образованное, такое, которое считалось нравственными ценностями, и эти ценности, они их пропагандировали здесь и всюду. Вот дай Бог, чтобы наше сообщество было именно в таком, пришло в такого сознания, что нужно немножко менять свои отношения к своей нравственности и духовности, и культуре.
Владыка, когда читаешь про апостолов, что они в большинстве своем были люди простые, да, что во благовестии Христовом они трудились именно по благодати Божией. Ну, были, конечно, у каждого какие-то качества души, которые позволяли эту благодать принять, которые ей не мешали действовать, да? Ну вот о чем я? Пример апостолов очень утешителен. То есть непрофессионалы сделали великое дело просто потому, что с ними был Бог, потому что Бог так захотел. А утешителен он, этот пример очень для нас с коллегами, потому что, в принципе, телеканал «Союз», если подумать, ну, хоть в какой-то мере, в незначительной, но проповедуя Христа всему миру в силу технических наших возможностей, которые, слава Богу, сохраняются, в общем, где-то как-то отчасти несет апостольское служение. У нас очень многое происходит не по телевизионному. Вот в нарушении правил экономики, телевидения и всего прочего. Но иногда мы из писем зрителей узнаем, что именно это людям и приходится по душе. И вы как раз стояли у истоков создания телеканала «Союз». Вот ваши молитвы, ваши советы, ваше участие. А вы, можем мы сейчас вернуться на 13 с половиной лет назад мысленно, вот как все начиналось?
Действительно, вы правы, что мы не профессионалы в телевизионных таких выступлениях и созданиями телеканалов. И я помню, когда я говорил с отцом Дмитрием о том, что я ему сказал мою идею, и он говорит: «Владыка, это невозможно». Он так мне сказал: «Ну как, это же столько денег стоит, это же…» А он, я говорю, что ну, с Божьей помощью все возможно, так что давайте будем… Так непрофессионально, так вот так просто, без особо таких там наворотов. Угу. Просто будем делать, поговорим с народом, расскажем о Христе. Ведь апостолы тоже были простые люди. Что же они там какие-то? Они не по-современному в свое время говорили, а просто так, что Господь им дал, то и не говорили. Так же и мы. И вот мы так и начали. И вот с этой простоте и… Казалось бы, и не многочисленности сотрудников с телеканала «Союз», мы делали то, что делают в каналах, в некоторых каналах более профессиональных таких, несколько десятков, может быть, и сотни человек. А мы там начали где-то с 10 человек, 15, больше 30 человек там. И все, что такое? И, конечно, все… Трудились очень много. Я вот знаю, как они трудились. Вы как были в начале, то и с фотоаппаратом бегали, и с камерой бегали. И отец
Дмитрий сам бегал, даже сам… есть фотографии. Он там юный такой, и вот
да,
кто снимает, то фотографирует.
Снимает, да? И фотографирует. И все делает. И потом еще там, конечно, после этого надо собрать все это материал в одно целое, и его как-то преподнести нормально. Они сидели ночами там. И это все один-два человека делал. И делали, потому что был такой энтузиазм, такой духовный такой подъем, что нужно людям дать что-то такое, которое бы им очень важно для души. И это делали не потому, что деньги там, не за деньги, не за зарплату. У нас зарплата не такая уж была большая, вообще никакой зарплаты. Нет у вас. У нас было средств для того, чтобы… Я так и говорил, что у нас, ну как, епархия, ну не можем мы пока так. Даже покупать нужную такую последнюю выпуск камеру или там фотоаппарат такого тоже у нас нету. Ну так, по возможности будем как-то делать. Ну и вот Господь помогал. Вот смотришь, потом говорит: «Владыка, вот надо камеру купить». Говорит: «А какую? Вот такую, столько стоит». Ну что ж, давайте попробуем. Одну, потом вторую, потом третью, потом четвертую. Так откуда-то так все бралось. И вот удивительно, это чудо Божие. И слава Богу, что такие были сотрудники. Я очень рад, что сегодня увидел этих сотрудников, которые с первых шагов нашей деятельности, они начали свое служение здесь. И они вот так профессионально, можно сказать, я по моим… пониманием. Я не профессионал в телевизионных, так, но очень красиво говорили, очень хорошо преподносили все то, что мы делаем, что мы хотим делать. И это очень приятно было. Даже, я сказать правду, я даже слезы наворачивались, когда вижу, как они начинали свое служение. Прямо аж до слез, как они говорили красиво, так очень. И сейчас они тоже уже более, так сказать, с опытом большим своего там служения. Но тогда вот как смотришь, как говорит, Полина, там еще там другие там.
Юля Пашкирцева, Юля,
да, начинала. Да, там, да, да, да. И вот и прямо так смотришь на них и говорю, как красиво они говорят, откуда берутся это все таланты. Господь им дает, и вот они обещают и говорят, и очень красиво говорили, доступно. И люди очень благодарили, и так и сейчас благодарят, слава Богу. И есть, конечно, хорошие отзывы от многих людей, которые смотрят канал и видят канал, и благодарят за то, что через канал они приобрели Христа, приобрели веру Христову, приобрели те ценности христианские, которые когда-то были далеки от них. Это очень приятно слышать такие. И это отзывы не только из России, из других стран мира. И даже вот я нахожусь в Узбекистане, в Кыргызстане бываю, в Туркменистане даже, вот, и в Таджикистане. Люди благодарят всегда, вот, что они смотрят канал. И им очень приятно, очень нравится, и очень большую пользу приносит этот канал для них, для их семьи, потому что они смотрят вместе. А в семьях есть разные ситуации, очень тяжелые бывают ситуации. Когда одна сторона, вот если взять наш Среднеазиатский округ, то там бывает, есть очень много смешанных браков. Одна половина мусульмане, другая половина православные, дети наполовину туда-сюда. Когда они услышат, увидят, что говорят здесь, и не говорят тем, что эти плохие, эти нехорошие, а говорят то, что есть у нас в нашей вере православной. Не понося ту или иную веру, вот, а просто говорят то, что есть у нас. И так мы в самом начале так и говорили. Не надо никого осуждать. Я так вот говорю, никого не надо обличать, что он такой, сякой. Мы говорим то, что у нас есть. Вот наши ценности, наше богатство. Это богатство, вековые богатства. Мы их просто рассказываем, показываем. И вот и все, человек разумный может принять решение. Принять, не принять... Соглашаться, не соглашаться – это его уже дело. У каждого есть своя свободная воля и может выбрать. Но я знаю, что люди очень многие с благодарностью. Они, конечно, есть, которые остаются при своих мнениях, то есть в той вере, которая они есть, но к отношению к православию, ну, по-другому относятся, чем когда-то раньше. Они слышали разные там версии, а сейчас, ну, смотрите, видно, ясно, понятно, что сказано, что мы видим в жизни церкви, в жизни верующего человека. И, конечно, мы с симпатией, с любовью, с уважением относимся к вере, вот, православной. Вот поэтому вот это есть, конечно, те плоды, которые мы, слава Богу, имеем сейчас от деятельности телеканала «Союз». Дай Бог, конечно, всем сотрудникам, труженикам телеканала дальнейших успехов, трудов, помощи Божией, чтобы так в простоте своего сердца вещать о славе Божией, о вечной жизни, о Царстве Божием, о достижении этого Царства вот через земную жизнь, которая дана нам Господом, чтобы эта жизнь была подготовкой к Царству Небесному, к вечной блаженной жизни.
Спасибо, Господи. Владыка, а вот у нас в эфире есть ведь, на мой взгляд, основополагающие программы. Богослужения, молитвы утренние, вечерние. Мы ведь знаем уже, что теперь нет уже вопроса, кому это надо, вот зачем вы службу показываете, вот зачем вы молитвы показываете. Да множеству людей надо. Вот у мамочки многодетной сегодня ребенок заболел, но не может она пойти в храм. Она включила, и она все равно на службе. Человек, который прикован к постели, он включил телеканал, и он тоже на службе с нами. А есть люди, которые они к постели не прикованы, но до ближайшего храма это очень далеко и не всегда возможно добраться, а здесь они хотя бы не выпадают из церковной жизни, они ощущают себя частью церкви. Ну, то есть вот, значит, молитвы, богослужения, дальше чтение Евангелия, апостола, церковного календаря. То есть понятно, что это вот основное, лекции богословов, проповеди. А вокруг этого строится еще такая жизнь в эфире, я не скажу легкомысленная, но как бы более легкая. Там наши вот разговорные какие-то со зрителями программы, ну, для детей, да, или там, не знаю, кулинарные программы, еще какие-то. Вот как бы вы охарактеризовали, какой бы совет вы дали, потому что здесь приходится всегда балансировать между какой-то вот легкостью, ну, чтобы не напускать на себя ту маску, которая бы не отражала на самом деле то, что у тебя внутри, то, что ты из себя представляешь. Ведь я же не могу начать читать лекции, как Алексей Ильич Осипов, или проповедовать там, как тот же отец Андрей Ткачев. Вот тетенька в эфире, она и тетенька в эфире. Вот. Но с другой стороны, чтобы вот не терять тот стержень, который должен быть, даже если ты делаешь легкую, практически развлекательную программу.
Вот мы в самом начале говорили о том, что наш телеканал «Союз» должен быть тем, который бы мог бы человека привести к Богу. Есть разные ситуации. Вот вы сказали сейчас, вот болеет, прикован к постели. Есть человек, который там, ну, дети много, поэтому не может оставить болящего ребенка и так далее. Много таких ситуаций, которые, может быть, не всегда возможно прийти в церковь. Но есть такие люди, которые вообще не приходят в церковь, вообще далеки от церкви. И вот они, включая вот канал «Союз», видят благослужение. Сначала они как бы, ну, это интересно, потом в следующий раз опять включат, опять богослужение, да, посмотрю, что там они говорят. И вот посмотрят, и у них что-то зарождается, какая-то искра веры. И в следующий раз еще посмотрю, и еще посмотрю. И таким образом вот эти люди, которые от такой слабости веры, вообще безверия, приходят к маленькой вере, чуть-чуть вере. Но потом, видите, когда вы показываете вот такие почти что не религиозные программы, почти, ну, там, как кулинария, там, еще что-то такое. Но вы же приправливаете их с понятием о вере, с постами, там, с правилами христианской жизни, как, когда можно, когда нельзя вот эту пищу применять. То есть то же самое вы в какой-то степени людей привлекаете к тому, чтобы они приучились к тому правилу христианской жизни, который нам давно, из века в век мы это делаем. Они это не знают, а мы вот им говорим, вот сегодня пятница, сегодня среда, вот такая пища положена. Завтра, четверг, вот так можно это, а в субботу, воскресенье, вот это можно. То есть мы живем какие-то правила, которые очень важны, потому что вот многие люди, бывает так, что когда говоришь о посте, говорят, я всю жизнь пощусь. У меня денег нету, вот я там как попало, где-нибудь там кусочек мяса, если попадется, это очень редко, ну вот я всю жизнь пощусь. Но я говорю им, что да, вот вы вот имеете вот такую ситуацию, но надо урегулировать, чтобы у вас была действительно такая четкая, ясная, понятная жизнь, что вы знаете, вот среда и пятница – это пост, воздержание от мясных и молочных. А в этих, если попадется мясо, то вы можете и подкрепить себя, свое тело, то у вас нет такого понятия. И когда вот человек смотрит на телеканал «Союз», показывает, вот действительно сказали, вот владыка так сказал, или там батюшка сказал, что вот так надо. А вот они показывают, как это на самом деле делается, как готовить эту пищу простенькую, постенькую, как готовить и другую пищу. Uh-huh. Вот, и таким образом человек привлекается к тому, чтобы он упорядочил, усовершенствовал свою жизнь по тем правилам, которые у нас есть в нашей церкви. И они, это правило, оно очень важно для того, чтобы упорядочить жизнь самого христианина, Когда человек живет по своему определенному порядку, то тогда Господь дает ему благословение, дает ему помощь, дает ему здоровье, дает ему силы, крепости. Потому что человек живет по укладу тому, который сам Господь установил для нашей церкви через своих святых угодников Божьих. И тогда Господь, и тогда люди чувствуют себя по-другому в себе. Вот даже это, казалось бы, мелкое, но она уже имеет как бы подспудное, но очень важное такое наседание в жизни по правилам жизни христианской, которую нам Господь установил, и это идет из глубин веков, из очень из тех корней, которыми мы питаемся в течение всей своей жизни, живя на земле.
Спасибо, Владык. Ну и тоже, наверное, можно отнести к программам там, по воспитанию детей, да, или по православной литературе, или просто по добрым каким-то хорошим книжкам.
И вот сейчас тоже у вас есть такая рубрика «Книжная полка».
Есть.
Да. Вот. Мы здесь для чего это сделали? Для того, чтобы научить человека читать, любить читать. И потом, видите, у нас сейчас, слава Богу, мы живем в такое время, когда, слава Богу, очень много литературы есть, очень хорошая литература. И сейчас Московская патриархия через издательские советы, они проверяют эти книги, чтобы они были полезны для нас. И они дают гриф, что можно их читать, что они очень нужны для нашего чтения. И мы вот и читаем, и вот в этой рубрике мы говорим, вот эта книга об этом повествует. И как раз задевает то, что у нас вот в сердце. Вот мне бы надо было бы вот почитать, потому что мне это что-то в душе не нравится, что-то у меня в жизни. А в этой книге как раз то, что я вот считаю, что нужно будет почитать и получить назидание, и, может быть, даже руководство в жизни, чтобы избавиться от той или иной ситуации, которая мне мешает жить и мешает мне совершенствоваться. И вот книга эта имеет большое значение для нас. И вам мы даем вот через эту программу, даем настрой на чтение книги, любовь к книге, и как раз показываем то, что очень полезно человеку, очень полезно. И он берет и читает эту книгу, я думаю, что радуется и благодарит, что вот новинка какая-то появилась у нас, новая книжка, и она очень интересно как раз современной жизни рассказывает, что вот и важно для вот сегодня, для сегодняшней жизни нашей. Поэтому, конечно, это очень большая польза, очень большая польза. Вот это все, весь этот спектр программ телеканала «Союза», оно очень важно для нашего такого назидания. Но, конечно, есть вот то, что вы говорили, что есть так более проще. То есть это проще, это для того, для тех, которые только начинают, или только думают начинать жизнь христианскую, или вообще ничего не думают, а только вот, ну, так живут, как живут. А послушают, увидят, и как-то у них расположение появится, чтобы, да я почитаю, да я послушаю, да я сделаю то, что там сказали. И вот таким образом воспитывается общество в тех идеалов, тех нравственных ценностей, которые у нас, к сожалению, много чего мы потеряли за прошедшие годы прошлого столетия. Очень много потеряли. Нам нужно восстановить, возродить, возродить. И вот здесь как раз на канале «Союза» и даются вот эти ценности, которые мы их потеряли, но нужно их взращивать вновь и вновь, совершенствовать и иметь в нашей жизни.
Ну, то есть можно к таким легким программам относиться как к тому молоку, о котором говорит апостол Павел, да? То есть кому-то нужна твердая пища, а кому-то молочко еще пока. Владыка, а скажите, пожалуйста, каких святых вы считаете небесными покровителями телеканала «Союз»? Вот кому вы больше всего обращались, когда все зарождалось, развивалось и формировалось?
Ну, я считаю, что вот это чудо появления телеканала «Союз» – это есть заслуга святых царственных страстотерпцев. Только через них. Потому что мы знаем слово святейшего патриарха Алексея II, которую он сказал на освящение храма на крови. Он, к сожалению, тогда не был у нас. Был владыка митрополит Ювеналий, очень почитаемый наш иерарх нашей церкви, старейший, очень уважаемый. И он очень так доступно, так очень так сказал, так что прямо до сих пор в сердце остаются вот эти слова патриарха, которые он произнес, что здесь, на этом месте, где была попытка уничтожения России, отсюда должно быть возрождение России. И вот канал «Союз» должен быть тем средством, которое должна возрождать ценности нравственные, духовные, которые возрождала бы Россия. Россия может возрождаться не на основе высоких технологий там, или экономики. Это все, конечно, нужно, вот важно для жизни нашей. Но если бы не было нравственности, духовности, чего делает телеканал «Союз», то, конечно, у нас бы ничего и не было. И поэтому очень важно, чтобы одновременно с развитием вот этих технологий, экономики и других таких физических или материальных благ развивалась у нас и духовность, нравственность, чистота, святость. Конечно, очень важно, чтобы у нас было то, что потеряла Россия в годы, когда был император Николай II, и с которым он боролся, и с которым, к сожалению, его не слушали и не услышали. И он сказал такие слова, что вокруг измена, трусость и обман. Вот если мы с вами сможем как-то научить народ, чтобы не обманывали друг друга, чтобы не изменяли друг друга, не изменяли свою веру в первую очередь. Когда мы делаем тот или иной грех, через даже тот же обман, то мы изменяем Христу. Мы предаем Христа. И мы знаем, что апостол Петр всю жизнь за эту измену молился и каялся. Вот нам нужно найти вот такую силу в себе, чтобы жить так, чтобы не обманывать, не лгать, не клеветать, не недовольствовать, не роптать, не осуждать. Вот эти все грехи, это разрушают сердце человека, душу человека, разрушают семью, разрушают государства целые, империи. Вот можно сказать, что Россия, Российская империя, дореволюционная Россия, она была разрушена именно на основе вот этих грехов, которые сказал император Николай II. Если мы по-настоящему каемся или хотим возродить свое отечество, нужно вот эти три позиции, которые он сказал, их надо исправить. Тогда у нас все будет очень хорошо. Благо. И развитие, и процветание.
Владыка, вот телеканалу «Союз» для того, чтобы говорить о царственных страстотерпцах, ни юбилей не нужен, ни дата, ни какой-то особый повод. Действительно, вот слава Богу, у нас эта тема в эфире постоянно, и они нам действительно родные, какие-то близкие, насколько это возможно, понятные. И мы с вами очень много говорили в эфире, когда вы приезжаете к нам, именно о них. И вот они со временем открываются все новыми гранями. И вы знаете, в этом году я просто как-то для себя осознала, вот когда царская семья была в Тобольске, дети заболели корью. Вот любая мама знает, что хуже нет, когда дети болеют. И вот казалось бы, ну и так, они под арестом, и так тяжелые испытания. И на это наслаивается еще всеобщая болезнь детей. И вот то, что государыня переносит это безропотно, для меня это вот просто свидетельство какой-то высочайшей любви ко Христу и доверия Богу. Потому что, любая мама знает, как это тяжко, когда, да еще когда их пятеро заболело, это очень тяжело. И, казалось бы, можно было сказать: Господи, мы и так здесь уже вот, ну, хуже, наверное, некуда. Правда, будет хуже, но это мы знаем сейчас. Да? Ну, почему же еще болезни-то? Почему ты нам еще болезни-то попускаешь? Причем тяжелые, вот такие вот массовые, да? Вот об этом мне хотелось вас спросить. И сама государыня, ведь она тоже, она страдала сердцем. У государя были заболевания. То есть они даже, когда еще дело не дошло до страшной ночи 17 июля 18 года, они еще страдали. И от духоты, потому что окна нельзя было открыть в доме особого назначения. А с больным сердцем это очень тяжело, когда просто нельзя проветрить. А у государыни было именно такое состояние, да? И от многих других неприятностей и недостатка здоровья, которые наслаивались еще и на грубые отношения к ним, и вот на те ограничения, которые они претерпевали как узники.
Действительно, мы удивляемся вот этой высоты его их нравственности, духовности, религиозности, веры, благочестия и преданности Богу. И действительно, они, вот, претерпевая все эти невзгоды, они не роптали и наоборот, благодарили Бога за все. И это не является сиюминутным его такое возрастание в духовности. Это с самого начала их жизни. У них уже это было в жизни их вот такая религиозность, духовность и отстраненность от всего такого мирского, который бы удалили от Бога. Они так полюбили Бога, что жили только ради Бога и ради Царства Небесного. И для, конечно, спасения России. Они очень любили Россию. И вот хотели, чтобы спасти Россию именно этими нравственными ценностями. Но, к сожалению, народ и верхушка, они не пошли за царем. Они не стали следовать и подражать царской семье. Они всегда их укоряли, всегда их осмеивали, что вот они там, надо на бал идти, они не идут, надо там танцевать, они не танцуют, надо там еще что-то делать, веселиться, они не веселятся,
да,
как все.
Да, все сплетничают, они не сплетничают.
Да, да. Да, вот такая была. То есть, вот как действительно... Есть такое слово в Священном Писании, что кто благочестиво хочет жить, тот и будет гоним. Вот они вот были гонимы за его благочестие с самого начала. И я вот всегда привожу такой пример в глубокой вере императора Николая II, когда он только хотел жениться на Александре, царице Александре, Алисе. Она была протестантка, она была другой веры, притом очень убежденная. Потом она была даже имела богословское такое звание богослова в своей вере. Вот. Богословское образование высокое. И вот императору Николаю II, еще не будучи императором, он смог убедить ее стать православным человеком. И, конечно, убедил он, во-первых, конечно, знанием, а во-вторых, самое главное, своим благочестием. Потому что просто говорить и не делать ничего не поможет. Наоборот, отвратить человека от веры. Но когда она увидела, что он то, что говорит, он делает, и каким должен быть христианином он и есть, такой христианин, тогда она задумалась. Тогда она поняла, что да, эта вера очень правильная. Это истинная вера. И она, несмотря на то, что отец был против, что она, ну, как всегда вот бывает, что, ну, как дети всегда к родителям относятся с любовью, и слова родительские для них это ценностью, и это правильно, так должно быть. Но она... была, будучи такой убежденной уже императором, смогла уже сказать «нет» своему отцу по отношению к вере. Это большой такой поступок, очень непростой. А это сделано, потому что она была глубоко уверена, что то, что она делает, это делает правильный путь. И она не укоряла своего отца, что он, может быть, в заблуждении, может быть, он неправильно понимает веру свою. Она об этом не говорила. Она говорит, что я поняла, что я иду по правильному пути, и я хочу быть такой, который вот сейчас мой будущий муж меня подсказывает. И она стала православной. И вот она такой православный, который надо многим из нас подражать. Что она так полюбила веру, потом русскую веру, как она говорила, что она была верующей больше, чем остальные верующие русские люди. Вот такая вера глубокая. И она полюбила Россию, православную Россию, чтобы и готова дать себе в жертву за эту страну, за свою страну. Это ее страна, это уже плоть и кровь ее страны. Поэтому вот, вот показатель большой. Это все прошло через всю жизнь. А вот в конце как раз как бы плоды. Не каждый мог бы терпеть такие унижения, оскорбления и такую духоту, там, и такую, находясь на таком высокой высоте своего положения, вдруг стать вот таком униженным. Те, которые вчера подчинялись, сегодня ими командуют. Это не так ли все легко. Вот я делаю такое сравнение. Вот сейчас человек, находясь в таком-то небольшом посту, его с работы уволили, и как он это реагирует? Он начнет права свои качать, он в суд подаст, он пока не добьется, чтобы его восстановили, он не успокоится. И будет всегда осуждать, что вот неправильно его уволили с работы. А он был лишен власти царской, это великой, притом законной власти, божественной властью. И он смог так смиренно, терпеливо, кротко переносить это все унижения, оскорбления и донести это до конца, до последней своей так, минуты жизни. Притом эти минуты были самые жестокие, самые кровавые, самые мученическими, самые тяжелыми и страдальческими. Вот это показатель той веры, которую он нам показал всем, и не столько он только, вся семья. Одна целая была. И дети, казалось бы, дети, что дети? Им можно было уехать куда-нибудь, устроить свою жизнь, выйти замуж, жениться, и все там, все нормально. А они это не сделали, потому что они любили Бога, любили своих родителей и не хотели оставить своих родителей в беде. Вот такая была преданность. Вот это единство, это есть монолит, это твердыня, это преданность. Вот дай Бог, чтобы мы на основе их вот такой примера могли бы тоже приобретать эти ценности и их развивать в нашем обществе.
Так в заключение я хочу вас попросить. Сейчас многие решают для себя вопрос, идти или не идти царским крестным ходом. А вы как человек, который каждый раз ходит, слава Богу, с этим молитвенным шествием, что вы скажете? Какие благословения, какие советы дадите?
А почему не идти, не идти? Вот.
Ну, могут быть опасения, не дойду, устану. А-а-а. Могут быть и другие какие-то соображения, вплоть до вопросов, а зачем?
Вот и когда я говорю с паломниками из Среднеазиатского митрополитического округа, то я им даю такое назидание, что вот вы едете в Екатеринбург, и, конечно, самое главное, особенно один из главных таких моментов паломничества – это крестный ход. Вот на этот крестный ход нужно идти с глубокой верой в том, что этот путь, этот труд является тем трудом, который является для нас той жертвой, которой мы жертвуем собой ради искупления своих грехов, для очищения своих грехов. И если мы так настраиваемся, то, конечно, этот путь будет очень легкий. Если мы допустим во время этого пути какие-то мысли, что вот ноги болят, спина болит, да не пойду, да уже тяжело – Вот это плохо. Надо с этими мыслями бороться. Для того, чтобы эти мысли у нас не было, надо занять себе молитвой, непрестанной молитвой. Если мы будем постоянно возносить свои мысли к Богу, к царственным страстям, к Его подвигу, и молиться Богу, чтобы Господь помиловал, простил, помог нести свой крест на этом жизненном пути, простил наши все согрешения, которые мы совершали в течение всей своей жизни, помог Господь, чтобы своих сродников, близких, родных привел ко Христу. У нас много чего мы можем попросить во время этого крестного пути, чтобы Господь нам помог. И Он поможет, и помогает. Когда мы будем заняты вот этой мыслью, то мы не успеем оглянуться, как уже крестный ход уже заканчивается или закончился. Надо, уже начинается молебен, и все. Вот. Поэтому чем больше мы будем молиться, тем меньше будем болеть. Меньше будем чувствовать боли в ногах, в спине и так далее. А если не будем молиться, конечно, сразу враг сядет на нас, и мы выйдем из дистанции на первом же шагу. Поэтому дай Бог всем нам помощи Божией нести этот крест. Сознание своего греховности, сознание, что нужно эти грехи очищать. И это тоже есть один из путей, которые вот мы говорили сейчас сегодня, чтобы принести плоды покаяния. Вот я каюсь в своих грехах. И вот несу этот путь, вот, который нес когда-то царская семья. Ведь можем всячески предполагать, ведь когда их там ножами, кинжалами там убивали, то, может быть, в этом шоке они не совсем уже сразу скончались. Может быть, когда везли, они еще были в таком состоянии, что еще полуживые, но что-то чувствовали. То есть этот путь тоже для них страдаческий был. И тоже было освящено их кровью этот путь. И вот мы, идя по этому святому пути, приобщаемся этому подвигу, чтобы Господь помиловал, простил нас, даровал нам силы для того, чтобы пронести свой крест земного бытия на этой земле так, чтобы этот путь привел нас к Царству Небесному, к вечной нашей благу, к тем обителям, которые уготовил нам Господь всем любящим Его.
Спасибо, Владыка. Сердечно благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию, нашли на это время. Владыка сегодня в половине шестого утра прилетел в Екатеринбург. Утром служил божественную литургию, а днем вот у нас на телеканале «Союз» в прямом эфире. Спасибо, храни вас, Господь. Уважаемые зрители, в эфире была программа «Архипастырь». Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополитического округа, был у нас в гостях. Напоминаю всем, что близится главное событие царских дней в Екатеринбурге. В 23 часа 16 июля возле храма на Крови начнется божественная литургия, а затем ориентировочно в половине третьего ночи от храма на Крови до монастыря царственных страстотерпцев на Ганиной яме пойдет крестный ход. Конечно, мы будем стараться показать вам все, что возможно в прямом эфире. Но если у вас есть душевное расположение и малейшая возможность лично участвовать в этих событиях, пожалуйста, не упустите это. Спасибо, всего доброго, до свидания.